Екатерина Евсеева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. Будущее автопрома в России. Совещание под руководством премьер-министра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Сегодня в Ленобласти открывают два новых автозавода. Мемориал против главной военной прокуратуры. Гриф «Секретно», по мнению правозащитников, должен быть снят с материалов Катынского дела. Саммит ООН в Нью-Йорке. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Московский городской суд сегодня рассматривает жалобу правозащитного центра «Мемориал» на засекречивание материалов по Катынскому делу. По словам представителей «Мемориала», гриф «Секретно» должен быть снят не только с документов дела, но и с постановления Главной военной прокуратуры России, которая занималась расследованием. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Расследование Катынского дела Главная военная прокуратура вела, начиная с 1990 года. В марте 2005 было объявлено, что из 183 томов дела 116 имеют гриф «Секретно» или для служебного пользования. Гриф «Секретно» имеет и постановление Главной военной прокуратуры о прекращении дела. Представители центра «Мемориал» ссылаются на российский закон о государственной тайне, в котором говорится, что сведения о фактах нарушения закона органами государственной власти и их должностными лицами не могут быть отнесены к государственной тайне и, соответственно, не могут быть секретными. По мнению заместителя председателя общества «Мемориал» Никиты Петрова, засекреченные документы способны лишь подтвердить уже известные факты.
Иск, поданный «Мемориалом» относительно снятия грифа секретности с постановление прокуратуры о прекращении Катынского дела – это, прежде всего, своего рода тест для нынешней российской судебной системы. Прокуратура не имела права засекречивать документ, который касается репрессий, нарушений прав человека, как это, собственно, четко сказано в законе о государственной тайне в 7-й статье. Следовательно, если суд будет опираться на российское законодательство, мы на это очень сильно надеемся, то, в общем, он должен принять решение о отмене решения Главной военной прокуратуры о представлении грифа секретности этому делу. И, соответственно, это решение было, что называется, утверждено Межведомственной комиссией по защите гостайны, которая всячески теперь уходит от ответа по существу и утверждает, что она даже и не делала этого. Что касается содержания документа, то он, в общем-то, подтвердит лишь то, что, в общем, до сих пор и было известно. Результаты расследования этого дела, которое велось 14 лет в Главной военной прокуратуре, и из этих результатов ясно, что этот расстрел в 40-м году был по решению Политбюро.
Единственное, что стало известно общественности о результатах почти 15-летнего расследования убийства польских граждан в 1940 году, это то, что действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. Но уголовное дело в их отношении было прекращено за смертью виновных. Имена тех, кто был признан прокуратурой виновными, названы не были. Так же, как не были обнародованы подробности и неизвестные ранее детали Катынского дела, выявленные в результате расследования. Вина советских властей за содеянное на словах признана, но засекреченные документы по-прежнему не дают поставить в Катынском деле точку, считает историк Никита Петров.
Официальное признание вины Советского Союза за это, заметим, кстати, даже не российской вины, а именно Советского Союза, именно того тоталитарного государства, которое существовало на протяжении многих лет 20 века, оно на самом деле было устным, а вот постановление прокуратуры – это, собственно говоря, юридический документ, который фиксирует эту ответственность. Поэтому признавание на словах, но нежелание передавать каких-либо материалов под видом их засекреченности, это была, я бы сказал, такая не очень хорошая позиция, которая на самом деле ущербна и в юридическом, и в моральном плане.
По словам Никиты Петрова, и он, и его коллеги из «Мемориала» не считают постановление Главной военной прокуратуры идеальным и видят там принципиальные неточности, однако считают необходимым снятие грифа секретности с документа.
Конечно же, постановление Главной военной прокуратуры, которое и то дело, 14-летнее расследование, оно далеко не всех устраивает. Нас, мемориал, оно тоже не устраивает, потому что виновными в этом расстреле считаются только высшие чины НКВД, а вовсе не сталинское политбюро во главе со Сталиным.
В просветительском центре «Мемориал» считают, что засекречивание документов Катынского дела совершенно недопустимо и с нравственной, и с юридической точки зрения. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Премьер-министр России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе, где сегодня проведет совещание по развитию автомобильной промышленности и примет участие в открытии под Петербургом двух новых автозаводов «Hyundai Motor» и «Magna» Санкт-Петербург. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Завод «Магна» Санкт-Петербург будет производить автокомпоненты, штампованные кузовные детали для ходовой части и металлические элементы систем пассивной безопасности, а также комплектующие из пластика для иностранных автомобильных заводов, работающих в России. А завод «Hyundai Motor Manufacturing Group» должен стать первым иностранным автомобильным заводом полного цикла в России. Запуск массового производства машин на этом заводе запланирован уже на январь следующего года. Через год автозавод собирается достичь мощности в 100 тысяч автомобилей в год, в дальнейшем ежегодно увеличивая выпуск на 150 тысяч. Успешно ли будут новые заводы и найдет ли их продукция сбыт, это пока сказать трудно, считает научный сотрудник Центра исследования и модернизации Петербургского европейского университета Андрей Заостровцев.
Если, скажем, произойдет очередное обострение кризиса и сократится резко спрос, премьера эти заводы не спасет, всех спасать нельзя. Но это уже на усмотрение фирм, которые открывают эти заводы. Ну, а премьер хочет показать, что вот он причастен к экономическому возрождению.
Насколько реальным можно считать это экономическое возрождение?
Никто не скажет, реальное оно или нет. Как говорится, в будущем жизнь покажет, но в целом ситуация не из лучших в России. Она явно имеет тенденцию к ухудшению, особенно вот в связи с засухой. И не только. Нарастают бюджетные проблемы. У нас устойчивый дефицит бюджета прогнозируется на последующие годы. Если лет 5 назад мы могли обеспечивать даже профицитный бюджет при ценах на нефть там, $50-$60, то теперь мы при $75 за баррель имеем дефицитный бюджет. Так что неизвестно.
Скажется ли дефицит бюджета на автомобильной промышленности?
Это не относится напрямую к автомобилям. Хотя, может быть, какое-то время искусственно раздутые бюджетные расходы могут поддерживать спрос на автомобили, ну, за счет, скажем, спроса тех, кому бюджет благоволит, кому повышают зарплату. Соответственно, в какой-то степени, может быть, это скажется на спрос на автомобили. Но это все очень кратковременно, и у нас нарастают новые кризисные проблемы.
Андрей Заостровцев считает, что единственный шанс новых заводов выжить в нынешних условиях – это выпуск недорогих бюджетных автомобилей. На заводе Hyundai в Каменке предполагается создать 4000 рабочих мест. Это шестой автомобильный завод, создаваемый за пределами Республики Корея. Завод по производству автокомплектующих «Магна» в Шушарах собирается активно сотрудничать с петербургскими автопроизводителями Hyundai, Ford и Nissan. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Слушайте программу «Свобода в полдень» в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Калмыкии кандидатуру Алексея Орлова для наделения его полномочиями главы республики. В Нальчике совершено нападение на заместителя начальника управления собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии. На территории Ульяновской области продолжают действовать три очага лесных пожаров в Новоспасском и Николаевском районах. Угрозы населенным пунктам пока нет. Правозащитники заявляют, что прокуратура на днях провела внеплановую проверку деятельности 40 ведущих российских неправительственных организаций. На юге Афганистана в результате падения вертолета погибли 9 военнослужащих Международных сил содействия безопасности. Конституционный суд Молдавии вынесет сегодня решение относительно роспуска парламента страны. В Таджикистане началась всеобщая перепись населения. Одновременно впервые будет проведена и перепись жилищного фонда. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Темы «Как вырастить билингву». Книжное обозрение Марины Ефимовой «Визенталь. Охотник за нацистами». Кинообозрение с Андреем Загданским, музыкальная полка Соломона Волкова и беседа с Владимиром Гандельсманом о королеве детектива к 120-летию Агаты Кристи. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисов. Сегодня 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Имя московского мэра не сходит со страниц прессы. Сегодня газеты сообщают, что администрация президента России уже согласовала с правительством отставку Юрия Лужкова, но пока не уговорила мэра уйти добровольно. И отмечают, что найти нового градоначальника сложнее, чем уволить действующего. Подробности и комментарии в обзоре Мумина Шакирова.
Решение вопроса о замене мэра Москвы не укладывается в стандартную схему увольнения регионального или федерального чиновника. Цена кадровой ошибки будет слишком велика. Об этом пишет газета «Коммерсант» в статье «Мэр Икс. Города М». Юрий Лужков не первый глава Москвы, просидевший на своем посту более 15 лет. Виктор Гришин, легендарный первый секретарь московского горкома КПСС, возглавил столицу в 1967 году, а в отставку был отправлен в 85-м. Его увольнение было частью первой горбачевской волны по избавлению от тех, кто работал вместе с Леонидом Брежневым. В своей статье автор материала указывает на то, как федеральная власть сумела разрешить эту проблему в регионах. Кремль почти всегда находил варианты компромисса, как, например, в Челябинской и Новосибирской области, в Татарии и Чувашии, либо подобрав человека, так или иначе связанного с этим субъектом федерации – Башкирия, Свердловская и Ростовская области. В Москве, возможно, оба сценария, однако цена ошибки будет гораздо выше. По своему масштабу и возможным последствиям смена столичного мэра сопоставима со сменой федерального правительства. С той только разницей, что исправить кадровую ошибку на столичном уровне будет значительно труднее, пишет «Коммерсант». Иное отношение к мэру Москвы у московского комсомольца. Столичное издание решило не только поздравить градоначальника с днем рождения, ему сегодня исполняется 74 года, но и предоставить свои полосы для Лужкова писателя. Мэр города опубликовал в газете новый рассказ о своем послевоенном барачном детстве. После войны немало было инвалидов, и с детским любопытством смотрели мы, как они передвигаются на своих костылях, как выкатываются на своих тележках с колесиками из подшипников, а там уж подбираются к пивной точке, где вот она людская доброта, им наливали пенную кружку без очереди или давали допить со дна. Это, пожалуй, самая яркая деталь в этом коротком произведении на страницах московского комсомольца. Газета «Ведомости» в материале «Неделя» Лужкова утверждает, что вопрос об отставке градоначальника решен окончательно. Об этом сообщили изданию чиновники администрации президента, правительства и мэрии. По словам кремлевского чиновника, накануне ухода в отпуск Лужков побывал на приеме у одного из руководителей Кремля и получил неделю на решение о добровольной отставке. Главная задача Кремля сейчас не уволить Лужкова, а сделать так, чтобы он ушел добровольно, считает человек, близкий к администрации президента. В этом случае не исключается, что место мэра может занять человек из московской команды, отобранной администрацией. Кремль может устроить вице-мэр Юрий Росляк, заключает газета «Ведомости». Вот как комментирует ситуацию с возможным уходом Юрия Лужкова глава фонда «Индем» Георгий Саттаров.
Для меня, например, непонятно, почему человека, которого обвиняют в коррупции, нужно уговаривать оставить свой пост. Вот меня потрясает, что это не удивляет никого. Меня потрясает, что этот вопрос даже не обсуждается. То есть мы считаем, что коррупционеры должны править нами, и это нормально. Вот во всей этой истории самое главное не Лужков, не Медведев и не Путин. Самое главное мы. А по поводу вопроса уже по существу, так сказать, почему он не ушел, пока его не уговорили, тут все более-менее понятно, и тут никакой издевки в сообщении «Ведомости» нет, они просто нас информируют, это нормально. Дело в том, что, в принципе, практика нынешнего режима стоит в том, чтобы по возможности не создавать себе врагов среди себе подобных. Да? Поэтому Путин с самого начала, когда он отправлял людей в отставку, он, на мой взгляд, неплохо сформулировал Радзиховский, выкупал их должности. То есть он обязательно давал что-нибудь взамен. Ну, значит, для этого был создан целый орган власти под названием Совет Федерации, например. Да? Для этого был уничтожен целый орган власти конституционный под названием Совет Безопасности, куда тоже, значит, эти люди, этим людям давались должности. Ну и так далее. Много-много-много всяких вариантов для того, чтобы выкупать должности. У Лужкова выкупить должность чрезвычайно трудно по совокупности очевидных причин, в том числе тех, которые указывались в этих телевизионных фильмах. Поэтому возникают проблемы. Вот, собственно, и все.
Это был Георгий Саттаров. В настоящий момент Юрий Лужков находится в недельном отпуске в Австрии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл в понедельник в Нью-Йорке трехдневную встречу мировых лидеров по проблемам реализации программы «Цели тысячелетия». На встречу прибыли главы государств и правительств почти 140 стран. Более подробно об этой встрече расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Встреча продлится 3 дня. Она посвящена десятилетию принятия программы «Цели тысячелетия». Среди этих целей борьба с бедностью, снижение детской смертности, предотвращение распространения ВИЧ-инфекции. И, конечно же, многие опасаются, что вот реализация этой программы, окончание которой намечено на 2015 год, не будет соответствовать вот этим поставленным целям, в связи с чем генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны-доноры не сокращать помощь бедным странам, несмотря на охвативший мир глобальный экономический кризис. Вот что заявил Пан Ги Мун.
We have the power at this very hour.
У нас есть возможность повлиять на ситуацию. Никто из нас не может считать, что сделал все возможное. Пока так много людей вынуждены жить в унизительных условиях. Никто из нас не вправе расслабляться, пока есть семьи, живущие в страхе и отчаянии.
Нельзя не сказать, что, в общем-то, во многих областях достигнуты какие-то успехи, в частности, благодаря довольно резкому экономическому росту в Китае и Индии, сокращение числа бедных, нищих на земле идет достаточно большими темпами, хотя и не совпадает вот с поставленными задачами. Достигнутые успехи и в других областях, но, конечно же, еще очень многое предстоит сделать, и выступления, которые будут в течение вот этих 3 дней, покажут, насколько серьезно относятся к поставленным задачам сейчас вот в нынешней ситуации мировые лидеры. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. В памяти Егора Гайдара, одного из отцов перестройки, была посвящена презентация очередного выпуска литературно-политического альманаха «Вестник Европы». Гайдар был соучредителем этого журнала, ориентированного на ценности либерального общества. В выпуске опубликована последняя статья Егора Гайдара под названием «Кризис и Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Презентация проходила в овальном зале библиотеки иностранной литературы в Москве, где ровно год назад была встреча с Егором Гайдаром. Он представлял свою последнюю книгу «Власть и ответственность», говорит вице-губернатор Кировской области Мария Гайдар.
Ну, мне очень жалко, что я не была здесь год назад. Книга получилась замечательная. Вечер год назад. Папа мне рассказывал об этом вечере, что все прошло хорошо, он был тогда доволен. Мой отец оставил всем нам очень большой интеллектуальный задел, дал такой очень высокий моральный стандарт. Дальше мы должны каждый в своем направлении работать. «Вестник Европы» делает важную работу, и Евгений Григорьевич Ясин многое делает. 22 числа будет открытие мемориального бюста в Высшей школе экономики.
Сообщила Мария Гайдар. Соучредитель журнала «Вестник Европы» Екатерина Гениева, директор библиотеки иностранной литературы, отметила, что ее основной партнер, библиотека Американского конгресса, продолжает заказывать книги Егора Гайдара в сотнях экземпляров.
Даже по самым высоким ЮНЕСКОвским нормам, ну, 10 экземпляров, уж 5. Они у нас бесконечно запрашивают эти книги. Я думаю, что они распространяют это по своим сетям внутри Соединенных Штатов Америки.
Журнал «Вестник Европы» открывает свой 18-й номер последней статьей Егора Гайдара под названием «Кризис и Россия», примыкающий по идейному корпусу к книге «Смуты и институты» об историко-экономических закономерностях смутных времен. Гайдар же сравнивает российскую современность именно со смутным временем. Главный редактор журнала Виктор Ярошенко рассказал, что когда получил статью, был поражен ее мрачным контекстом. Он позвонил Гайдару, чтобы обсудить, правильно ли он его понял, и услышал в ответ: «Да, мы на краю цивилизационной катастрофы».
Тема, диагноз и набор возможных вариантов обозначены очень четко. Такой рефрен, что не найдется верного полка. Нельзя сидеть на штыках. Что нужно как можно быстрее начинать продуманную либерализацию, демократизацию режима, иначе режим рухнет.
Статья Егора Гайдара, анализирующая последствия мирового экономического кризиса для России, предупреждает о необходимости перехода к инновационной экономике при всех ее рисках. А вот отрывок о социальных последствиях кризиса.
На фоне падения реальных доходов населения, роста безработицы, реакция общества на вызовы, связанные с кризисом, была по международным стандартам спокойной. Однако не надо строить иллюзий. Подобное спокойствие в условиях кризиса не вечно. Как показывает опыт Советского Союза, при резком ухудшении экономического положения поддерживать его трудно, даже если хорошо организована пропаганда. Раньше или позже, если ничего не менять, люди могут выйти на улицы со словами, повторяющими те, что звучали в популярном 20 лет назад в фильме «Асса». «Перемен. Мы ждем перемен». Вопрос лишь в том, будут ли эти перемены упорядоченными, постепенными и ненасильственными, или мы столкнемся с угрозой новой революции. Второго сценария необходимо избежать. России достаточно двух революций, которые она пережила в начале 20 века.
Егор Гайдар не призывал к революции, но предупреждал о ее возможности. Еще одна российская проблема, которую Гайдар предлагал решать через внедрение европейского опыта – коррупция. В книге «Можно ли в борьбе с коррупцией использовать зарубежный опыт» молодой экономист Евгений Кузнецов использовал советы Гайдара. Книга Евгения Кузнецова вышла при поддержке фонда Егора Гайдара. У публициста Аллы Гербер еще одна мысль, чем необходимо заняться недавно образовавшемуся фонду.
Что делал в свое время, начал делать в «Открытой России» Ходорковский, когда он рассылал по городам умных, знающих и образованных людей, они общались с молодежью из вузов и бизнеса. Поэтому что-то подобное должен делать фонд Гайдара.
Одна из последних инициатив журнала «Вестник Европы», в которой участвовал Егор Гайдар лично, — выбор ежегодного лауреата премии имени Николая Карамзина. Им стал поэт и переводчик Григорий Кружков. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Время гостей». Как антилужковская кампания повлияет на политический климат, на новый предвыборный цикл и шансы оппозиции? В студии Радио «Свобода» политик, один из руководителей «Яблока» Сергей Иваненко. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Калмыкии кандидатуру Алексея Орлова для наделения его полномочиями главы республики. В настоящее время Орлов занимает должность вице-премьера Калмыкии, постоянного представителя республики при президенте России. В Нальчике совершено нападение на заместителя начальника управления собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России по республике, неизвестный выстрелил в полковника Ахмеда Хамурзова около здания местного МВД, когда милиционер садился в свой автомобиль. С легкими ранениями Хамурзов госпитализирован. На территории Ульяновской области продолжают действовать три очага лесных пожаров в Новоспасском и Николаевском районах. Как сообщили Интерфаксу, в МЧС России угрозы населенным пунктам пока нет. Однако жители ближайших сел предупреждены об опасности и готовы к возможной эвакуации. Из Афганистана продолжают поступать подробности падения вертолета на юге страны, в результате чего погибли 9 военнослужащих международных сил содействия безопасности. Сообщается о ранении одного афганского солдата и американского гражданского служащего. Оба доставлены в госпиталь. Конституционный суд Молдавии вынесет сегодня решение относительно роспуска парламента страны. В Таджикистане сегодня началась всеобщая перепись населения. Одновременно впервые будет проведена и перепись жилищного фонда. Президент Турции Абдулла Гюль объявил, что намерен обратиться к Генеральной Ассамблее ООН с призывом поддержать идею создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал государства-донора не сокращать помощь бедным странам, несмотря на глобальный экономический спад.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня первый день игр на Всемирной шахматной олимпиаде в российском Ханты-Мансийске. Накануне состоялось открытие. Особо отмечается, что эта олимпиада собрала рекордное количество участников. 29 сентября пройдет в рамках олимпиады 81-й конгресс Международной шахматной федерации ФИДЕ. Будут проведены выборы президента. На этот пост претендует сейчас действующий руководитель ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
СССР вступил в борьбу на шахматных олимпиадах в 1947 году. Советские шахматисты побеждали на 18 олимпиадах, а Россия сначала подхватила эстафету, выиграла 6 олимпиад подряд, но потом сникла, не может победить на трех последних олимпиадах. Причем в 2006 и в 2008 даже в тройку не вошла. В рамках олимпиады в Ханты-Мансийске пройдет 81-й конгресс ФИДЕ с выборами 29 сентября президента. В кандидатов двое – действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Илюмжинова на данный момент поддерживают 95 стран. Для победы достаточно 80. Карпову 20, но он не теряет надежды. У микрофона «Радио Свобода» опытнейший Юрий Авербах, международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам, чемпион СССР 1954 года. Он был главным арбитром Московской шахматной олимпиады 1994 года. Авербах сожалеет, что сегодня этот вид спорта не так популярен, как раньше.
Сейчас меня немножко удивляет, что телевидение почти совсем не уделяет внимания шахматам. Они, например, даже об олимпиаде сообщили только первый раз вчера. А между прочим, это само по себе явление.
Во времена Советского Союза это был символ страны, один из символов, да?
Да, несомненно, в шахматах мы были действительно впереди планеты всей. У нас шахматы были очень сильно развиты. Кстати сказать, я был на последней олимпиаде в Дрездене 2 года назад и посмотрел примерно в 30 командах либо тренеры, либо участники, представители бывшего Советского Союза.
Можно здесь назвать Гату Камского из Америки.
Кого угодно.
Лидер израильской сборной Борис Гельфанд.
Сборная просто почти состоит из бывших советских шахматистов.
Юрий Львович, да. Ваш прогноз вот на эту олимпиаду, 3 подряд олимпиады Россия не может выиграть, да? Вот что будет, по вашему мнению, на этой олимпиаде?
Не берусь сказать, потому что, когда я посмотрел на команду в Дрездене, вот 2 года назад, мне не понравилась она. Есть такое понятие «командный дух». Вот этого не было. А если нет командного духа, то олимпиаду не выиграть.
Несмотря на то, что фаворит это российская сборная.
У них и там тоже самый был рейтинг, самый высокий. И тем не менее они заняли только 5-е место. Тут очень важен капитан команды, который сумел бы их объединить, так сказать, единой целью. У нас ведь была такая ситуация в советское время, что участники могли не разговаривать друг с другом, но если они садились за доску вместе, то они становились единой командой. Это задача капитана и тренеров.
Капитан, я напомню, Евгений Бореев.
Ну вот, значит, перед ним вот такая стоит задача — суметь объединить.
Какая в вашей жизни была самая яркая шахматная олимпиада?
Таких было очень много. Саженица, 54-й год, олимпиада была в Амстердаме, где мы, наша команда, блестяще заняла первое место. И в Москве команда, которую возглавлял Каспаров, она, конечно, производила впечатление, потому что Каспаров был по-настоящему ведущим в этой команде. Конечно, это приводило к успеху.
И вы пожелаете на этой Олимпиаде российским бойцам?
Остается пожелать им на русской земле, тем более. Надо добиваться успеха, надо.
Напутствует Юрий Авербах. В Ханты-Мансийске проходит 39-я шахматная Олимпиада. Основная борьба должна развернуться между сборными Армении, Израиля, Китая, России, США, Украины. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почему шахматы в России менее популярны, чем в СССР? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на нашем форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Саранска. Опрос провел Игорь Телин.
Народ потому что с годами тупеет, и такие интеллектуальные виды спорта его просто не привлекают.
Молодое поколение, оно больше, наверное, увлечено компьютерами, телевидением и не очень как бы увлечено интеллектуальными играми.
Все в интернет ушло, так же, как и книги. Скоро вообще библиотеки закроют, все будет в интернете. Люди в интернет залазят, там же общаются, там же шахматы друг с другом играют.
Они стали менее популярны, потому что у них отобрали помещение у клубов шахматных. Но желающих все равно много, детишек очень много желало бы ходить. Мест нету. Были богатые люди, заняли под свои офисы или там под чего-то еще конторы. По-моему, популярность они не потеряли. Дома так вот с детьми, между собой мужчины, где есть возможность, играют.
Народ сейчас больше, наверное, озабочен тем, деньги добывает. Прожить, а как-то до шахмат уже не так, как раньше в дворах сидели. Там на работе, на заводах обеденные перерывы после работы оставались, играли. Сейчас такого уже нет. Народ уже более такой стал замкнутый.
Ну, я думаю, сейчас все, интернет вытеснил все игры умственные. Ну, и умственное развитие не позволяет в шахматы играть. Там все-таки нужно, чтобы думать. У нынешней молодежи нет. Они, ну, сами понимаете, не соображают до этого. Не дойдет у них мозги.
Сейчас принято почему-то веселиться, а не думать. Посмотрите телевизор, там спортивные состязания. Стремление быть прикольным. Прикольно в шахматах, наверное, ничего. Хотя люди вот стремятся, я знаю, что в нашем городе есть и взрослые, и детские секции. Но то понимаете, опять же, на каких-то велосипедистов с их BMX-ами денег не жалко почему-то. Строят огромные стадионы, а для юных шахматистов в центре города не нашлось даже помещения. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы у нас и спортсмены, да и вообще молодежь, да и вообще люди были не только веселые, прикольные, может быть, физически развитые, но еще и умные. Вот тут бы шахматы, конечно, пригодились.
Эта игра требует особых интеллектуальных усилий.
Ну и определенного мозгового уровня, наверное, который, может быть, ну, я не знаю, не популярен, что ли, сейчас.
Видим, наверное, фонд маленький у шахматистов. На уровне городских соревнований или в регионах соревнований, которые проходят. Ну, менее зрелищные, видимо, из-за этого.
Вот что отвечали на вопрос, почему шахматы в России менее популярны, чем в СССР, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 4 ноября в Москве состоится закладка первого из 200 быстровозводимых храмов. Программа по строительству храмов инициирована патриархом Кириллом, который обеспокоен, что в российской столице самая низкая по России плотность церквей по отношению к численности населения. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
По мнению представителей Русской Православной Церкви, в Москве не хватает православных храмов. На 40 тысяч православных москвичей приходится только один храм, тогда как в ряде российских регионов один храм на 3 тысячи человек. Именно поэтому патриарх Кирилл заявил о создании так называемой «Программы 200» – проекта по строительству 200 новых храмов. Их предполагается построить за 3-4 года. Как сообщают представители РПЦ, церкви будут строиться не на деньги налогоплательщиков, а на средства благотворителей. Для чего Москве 200 новых православных храмов, объясняет профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев.
Каждый десятый житель России живет именно в Москве. И при этом, если подсчитать количество храмов в пропорции к количеству жителей, то получится, что в Москве худший показатель из всех областных центров Российской Федерации. Ведь исторически большинство московских храмов в пределах старой исторической Москвы, то есть, соответственно, Садовое кольцо. В то же время большинство москвичей сегодня живут на спальных окраинах. И эти спальные окраины, которые были построены в советские времена, конечно же, планировались без храмов. И вот сегодня очень важно, чтобы были храмы такой шаговой доступности, учитывая, что и очень многие наши прихожане – это люди преклонного возраста, для которых ехать через полгорода достаточно тяжело.
Генеральный секретарь конференции католических епископов Игорь Ковалевский рассказывает, что католических храмов в Москве не хватает, но за православных, у которых появится 200 новых церквей, он искренне рад.
Католическая церковь позитивно относится к строительству христианских храмов. Мы понимаем то, что Русская Православная Церковь в Москве наверняка нуждается в храмах, особенно в спальных районах, для более эффективной пастырской работы. Католическая церковь в России немногочисленная, нас здесь очень мало, и мы сами, как католики, сможем эффективно развиваться и окормлять свою пасту только тогда, когда в России будет эффективно развиваться православие.
А у вас есть трудности со строительством католических храмов в Москве?
Да, у нас в Москве в данный момент 2 католических храма действующих, и ведется строительство 3-го, но это, строго говоря, не совсем строительство, это переоборудование здания под новый храм.
На нехватку мечети в Москве жалуются и российские мусульмане. По данным Совета муфтиев, на 1 000 000 с лишним мусульман здесь лишь 4 мечети. Строительство 5-й в московском районе Текстильщики под большим вопросом. Против этого выступают местные жители. Дефицит молельных помещений заставил главного имам-хатыба Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова сделать заявление о том, что мусульмане могут молиться в православных храмах. Мусульманам разрешено отправлять религиозные потребности в православных храмах, но не хотелось бы, чтобы люди прибегли к этой крайней мере, сказал имам-хатаб в одном из интервью. Его высказывание было крайне негативно воспринято представителями Русской Православной Церкви. Заявление имама расценили как угрозу в адрес православного большинства и откровенный шантаж московских властей. Поможет ли строительство 200 православных храмов укрепить весьма хрупкий межрелигиозный мир в российской столице – большой вопрос. Религиовед Борис Фаликов полагает, что и среди православных новые храмы не будут пользоваться популярностью.
Все-таки есть разница между мегаполисами, где население проживает компактно, большое количество населения, и небольшими, что ли, городами. Динамика посещения храмов разная в таких разных населенных пунктах. И я не уверен, что в мегаполисах типа Москвы появление вот этих новых храмов что-то изменит в плане удовлетворения религиозных нужд населения. Второй вопрос уже имеет отношение, собственно, к православию, к православной культуре. Для православных людей очень важно посещение тех храмов, с которыми они связаны в общинной деятельности, в приходской деятельности. И также важна связь с духовником, то есть со священником, да, которым ты исповедуешься. И вообще важно то, что человек привыкает к храму и, в общем, традиционно его посещает. Вот возникновение этих новых быстростроящихся храмов, они, как мне кажется, не совсем отвечают таким вот вещам, связанным с, собственно, с православной культурой. Логика такая, видимо, за этим стоит, что чем больше храмов, тем больше люди потянутся к православию. Но мне кажется, что это не является решением проблемы. Нужны хорошие проповедники, такие харизматические проповедники.
Это было мнение религиоведа Бориса Фаликова. Представители Русской Православной Церкви обещают, что выделение земли под строительство 200 новых храмов не будет сопровождаться какими-либо махинациями. Об этом сообщил журналистам епископ Тихон. Согласованный на всех уровнях участок просто невозможно будет перепрофилировать под другие цели. Земля под строительство сразу же будет оформляться в безвозмездное пользование церкви, а после завершения стройки в ее собственность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Калмыкии кандидатуру Алексея Орлова для наделения его полномочиями главы республики. В Нальчике совершено нападение на заместителя начальника управления собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии. На территории Ульяновской области продолжают действовать три очага лесных пожаров в Новоспасском и Николаевском районах. Угрозы населенным пунктам пока нет. Правозащитники заявляют, что прокуратура на днях провела внеплановую проверку деятельности 40 ведущих российских неправительственных организаций. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рецессия США закончилась. Пойдет ли кризис по второму кругу?
Комментарии экспертов.
Новая шведская модель. Ультраправые прошли в парламент Швеции.
Право автора.
Local и Global. Поэт Татьяна Щербина. О пользе антилокализма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона Иван Трифилов.
Чистый отток капитала из России в 2010 году составит 8 миллиардов 700 миллионов долларов, прогнозирует Центральный банк. Ранее сообщалось, что в первом квартале года отток капитала из страны превысил его приток почти на 15 миллиардов долларов, тогда как во втором квартале был отмечен его чистый приток 4,5 миллиарда. В 2009 году чистый отток капитала из страны составил около 57 миллиардов долларов. Это примерно вдвое меньше показателя 2008 года. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение второй декады сентября не изменилась, оставшись на уровне 8,73% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же банках составляла около 15%. Южнокорейская компания Hyundai Motor во вторник откроет свой сборочный завод под Санкт-Петербургом, планируя начать там с 2011 года производство модели, разработанной специально для России. Строительство завода стоимостью 500 миллионов евро Hyundai Motor начала два года назад. По планам, в 2011 году на нем будет выпущено 100 тысяч автомобилей, а на следующий год производство выйдет на проектную мощность 150 тысяч автомобилей ежегодно. Также под Санкт-Петербургом свой завод сегодня откроет и канадская компания «Магна», крупнейший в мире производитель автокомплектующих. Численность зарегистрированных безработных в России за последнюю неделю снизилась на 1,2%, составив 1 667,5 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу августа составляло примерно 5 360 000 человек, или 7% экономически активного населения. Совместное предприятие государственной корпорации «Роснано» и частной группы «Ренова» планирует выступить соинвестором проекта строительства в Ставропольском крае в регионе Кавказских минеральных вод первой в России солнечной электростанции стоимостью 3 миллиарда рублей. Кроме того, «Роснано» планирует инвестировать еще 9 миллиардов рублей в проект строительства в Ставрополе завода по производству солнечных батарей. Курс доллара на сегодня 30 рублей 98 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 54 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 27 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. В Москве в историческом музее открылась выставка «Наполеон и Лувр». Если в России имя Бонапарта в первую очередь связано с войной 1812 года, то во Франции с периодом расцвета культуры и укрепления государственности. Именно об этом свидетельствуют экспонаты, привезенные из полутора десятков французских музеев, рассказывает Лиля Пальвелева.
После многолетнего ремонта наконец-то открылась для экспозиции та часть исторического музея, что раньше была зданием городской думы, а затем музеем Ленина. Советский декор интерьеров сохранили, ведь это уже историческое наследие, и теперь под капителями, серпами и молотами можно увидеть образцы другого имперского стиля, возникшего при и во многом благодаря Наполеону. Его гигантский бронзовый бюст в лавровом венке – как у римских императоров, первое, что видит посетитель при входе на парадную лестницу. Музей Лувр был создан при Наполеоне, чтобы способствовать формированию легенды о славе империи. Кажется, даже директор исторического музея Алексей Левыкин не знал об этом.
Для меня в какой-то степени это было открытие. Роль, которую сыграл Наполеон Бонапарт не только в политической, не только в военной истории Европы, но и в истории культурной. Роль, которую он сыграл в создании всемирно известного музея Лувра. Я думаю, что каждый посетитель этой выставки найдет здесь что-то свое. Любитель истории найдет здесь немножко истории. Любитель высокого искусства найдет здесь прекрасные образцы французского искусства конца 18-го, начала 19 века. Ну, а любитель, может быть, технологий пиара подчеркнет очень многое с точки зрения, как использовались выдающиеся произведения мастеров, прекрасная политика в области музейного дела в культуре в таком моменте идеологии.
И в самом деле среди картин выставки больше всего парадных портретов, в том числе конный портрет Наполеона, правда, кисти не самого Давида, а, как деликатно указано на этикетке, школы самого знаменитого живописца. Зато шляпа в соседней витрине, та самая треуголка, в которой императора и на карикатурах всегда изображали, и в кинофильмах, подлинная, принадлежавшая именно знаменитому владельцу. Вообще, вечный ряд самый выразительный на выставке. Платье Жозефины в стиле ампир, гобелены с литерой «Н» или с орлом посередине. Особенно значима великолепная напольная ваза с фризом на сюжет прибытия в Париж главных памятников, составляющих музей Наполеона. Надо сказать, что именно так музей Наполеона поначалу назывался «Лувр». А везут в него на подводах скульптурные шедевры из Италии, беднягу Лаокоона с сыновьями, к примеру. Военные походы так способствовали формированию коллекции. Как отмечает Алексей Левыкин, выставка построена по классическому для музеев хронологическому принципу.
Мы можем спокойно проследить путь великого императора от периода первого консула, может быть, даже первых шагов к первому консулу, до трагических событий на острове Святой Елены. Но в каждом разделе этой выставки он представлен не только как исторический герой, а на этой выставке мы можем найти и многие реальные экспонаты, которые принадлежали ему. Но в первую очередь он представлен как некий художественный образ. Художественный образ, идеологический образ.
А теперь слово куратору выставки с французской стороны Изабель Леместр.
Я в этой выставке хотела показать, каким образом для Франции Наполеон сыграл большую роль, что для нас это не только война, это не война, это мир тогда, когда Наполеон пришел к власти, это внутренний мир, это гражданский мир, религиозный мир. И, в общем, благодаря ему мы смогли развивать и торговлю. Основная цель этой выставки – показать, каким образом благодаря Наполеону начался вот такое развитие во многих областях.
Вслед за историческим музеем французскую тему подхватывает Третьяковка. Сегодня в ней откроется выставка рисунков европейских мастеров из Лувра и музея Орсе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Во всем мире около 80% необработанных алмазов и половина прошедших огранку традиционно продаются через торговые представительства в бриллиантовой столице мира – Антверпене. Однако знаменитый Антверпен, бриллиантовый квартал, сейчас переживает период перемен. С подробностями Софья Корниенко.
С таким шумом рождается бриллиант. Вот уже много лет это привычный для антверпенского еврейского квартала звук. Это один из немногих в Европе пятачков, где большинство обитателей до сих пор ходят в ортодоксальной хасидской одежде образца XIX века, на вековых традициях и семейных связях, основанной главной индустрией района с оборотом не менее 23 миллиардов долларов в год. За окнами статных неброских домов торговцы алмазами, в котором поколении, передают друг другу на хранение бумажные свертки. Криминолог Дина Сигел из Утрехского университета исследовала этот уникальный мир в 2002-2007 годах и поделилась своими наблюдениями в интервью нидерландскому радио. Я проводила свое исследование в традиционном бриллиантовом квартале Антверпена, который еще называют «квадратной милей», а также на знаменитой Пеликан-страт у центрального вокзала, где многие ювелирные лавки содержат евреи-выходцы из России и Грузии. Еще одна новая этническая группа на этом рынке – торговцы из Индии. Сообществу нужны свои ритуалы, чтобы защититься, отгородиться от окружающего мира. Ни в коем случае не допускается разбазаривание внутренней информации. Тот, кто много болтает, рискует разом лишиться всех деловых связей, а значит, и собственного бизнеса. Эти устои неожиданно поставил под удар приход на алмазно-бриллиантовый рынок индийских торговцев. Индийский подход к бизнесу основан на скорости оборота и массовом производстве. Индийские торговцы открыли целые улицы дешевых шлифовальных мастерских в Мумбаи. В новых условиях глобализации еврейская диаспора стремится оставить за собой хотя бы монополию на работу с самыми крупными и качественными камнями. Но эту работу не доверяют неопытному молодняку, и таким образом рвется связь поколений. Впервые заглянуть за плотно задернутые шторы антверпенских алмазных мастерских удалось режиссеру-документалисту Аиде Хровестинс. Ее документальная лента 2009 года «Diamond Dust. Алмазная пыль» посвящена уходящему еврейскому кварталу Антверпена. Несколько лет назад режиссер фильма прочитала в газете International Herald Tribune, что с Антверпеном покончено. Она попробовала связаться с представителями алмазной индустрии через специальный высший совет по алмазам, но в итоге получить доступ в закрытый мир алмазных мастеров ей удалось лишь больше года спустя, через знакомого профессионала на пенсии, который об индийском вторжении невысокого мнения. Индийцы взялись за обработку таких алмазов, которым до этого никто не прикасался, считая их дешевым мусором. Возьмите необработанный алмаз. После обработки качественного алмаза вы постарайтесь сохранить половину камня. Если у вас утратится 60%, это уже некачественный товар. Самая последняя граница 70% – это уже мусор. Индийцы же взялись за сырье, в котором приходилось стачивать по 90% материала. По 90%. И среди этого хлама им иногда попадается блестящий уголочек. Они его простенько огранят и продают. Вот я вам покажу. Это же пыль от бриллиантов, а не бриллианты. Посмотрите, индийский товар. Да он похож на песок. Никогда еще никто в мире не занимался огранкой такой мелочи. Потому что индийцы шлифуют теперь не за 100 долларов, а за 6, а то и за 3. Они выезжают на заработной плате, и у них получается дешевый продукт на рынке. Но это уже не бриллиант. Это, извините, дерьмо. Законодатель мод в мировой алмазной индустрии сегодня южноафриканская компания De Beers. Ее менеджмент решает, с кем из мастеров заключать контракты. И сегодня все чаще удача оказывается на стороне индийских бизнесменов. Пожалуй, самый влиятельный из них – Дилип Мета, создатель компании Rosy Blue. Теперь даже старым антверпенским предприятиям приходится нанимать сотрудников в Индии. Однако у ветеранов антверпенской алмазной индустрии есть надежда. По информации бельгийской газеты «The Standard», экспорт необработанных и обработанных алмазов из Бельгии за первые месяцы текущего года резко возрос. Над Антверпеном больше не нависает тень амбициозного ближневосточного конкурента. Затмить Антверпен в бриллиантовом деле вознамерился было Дубай, но эта затея провалилась. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Антверпен.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Телепремия на фоне информационной войны. Такова тема программы, которую проведет для вас Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».